Кстати, Зеленский, я вижу, пытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам.
Трамп недоволен Зеленским и Путиным. К чему это приведет? Украинские и американские военные ссорились из-за крейсера «Москва», контрнаступления, операции в Курской области и ударов по Крыму, пишет «Нью-Йорк Таймс». Байден боялся красных линий Путина, объясняет издание. Чего ждать от совместной работы при Трампе?
Здравствуйте, меня зовут Артем Радыгин. Вы смотрите и слушаете программу «Лицом к событию». Если трансляция тяжело идет на Ютубе, вы найдете ее полную копию в подсказке или в самой последней ссылке в описании. У России есть психологический дедлайн, чтобы согласиться на прекращение огня, говорит Дональд Трамп журналистам на борту номер один. Президенту США не понравились слова Путина о нелегитимности Зеленского. Если Россия и я не договоримся, и я пойму, что это вина России, я введу вторичные тарифы на всю нефть из России, говорит Трамп. В комментарии NBC News Трамп использовал более жесткую формулировку. Подробности в нашем сюжете.
Дональд Трамп очень зол и взбешен на Путина, утверждает американский телеканал NBC News. Это реакция президента США на очередное утверждение Владимира Путина о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского. На прошлой неделе Путин предложил обсудить внешнее временное управление в Украине. Это, по мнению Трампа, свидетельствует о, цитата, «движении в неправильном направлении».
Если мы с Россией не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития в Украине, и если я сочту, что в этом вина России, что может быть и не так, но если я сочту, что в этом вина России, я установлю вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России. Это будет означать, что если вы покупаете нефть у России, вы не можете вести бизнес в Соединенных Штатах.
Часть высказываний дана в пересказе, это не были закавыченные цитаты. Так пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал на утреннем брифинге 31 марта публикацию NBC News. Хотя конкретные «зол» и «взбешен» на сайте издания закавычены.
Действительно, прозвучало несколько разных заявлений. Мы продолжаем работу с американской стороной в первую очередь по выстраиванию наших двусторонних отношений, коим был нанесен огромный ущерб во время предыдущей администрации. И также мы работаем над реализацией некоторых идей, связанных с украинским урегулированием.
Потерялись в переводе, цитировали крайне осторожно, либо вовсе проигнорировали злость Трампа к Путину и ключевые российские госканалы. Так, на «России-1» фрагмент эфира NBC News перевели как «Трамп устал от Путина». На это обратило внимание издание агентства. Трамп грозит Зеленскому. Это уже утренний выпуск новостей на Первом канале, где сосредоточились на претензиях Трампа к президенту Украины.
Кстати, Зеленский, я вижу, пытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам. И если он это сделает, у него будут проблемы. Большие, большие проблемы. Мы заключили сделку по редкоземельным металлам, и теперь он говорит: «Ну вы знаете, я хочу пересмотреть сделку. Он хочет быть членом НАТО, но он никогда не будет членом НАТО. Он это понимает».
Новый проект соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США передали Киеву 23 марта. В нем, утверждают агентство Bloomberg и газета Financial Times, речь о всех украинских природных ресурсах, нефти, газе, а также контроле над строительством дорог, портов и заводов. Financial Times в своем материале анонимно цитировала украинских чиновников. Один назвал предложение США несправедливым, другой – грабежом. 28 марта в правительстве Украины заявили, что все еще рассматривают проект соглашения.
И 40% россиян положительно относятся к Трампу, так пишет Государственный фонд «Общественное мнение». Но 66%, судя по тому же опросу, ждут от него подвоха. А чего ждете вы, дорогие зрители? В чате нашей трансляции вы видите вопрос: кому поможет Дональд Трамп? Три варианта ответа: Зеленскому, Путину или он сделает плохо всем. Голосуйте, и в конце трансляции мы все вместе ответим на этот вопрос. И пока вы отвечаете, к нам подключается политолог Иван Преображенский. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Дональд Трамп говорит, что недоволен заявлениями Путина, но в то же время Трамп говорит, что недоволен тем, как идет сделка с Украиной. Какие последствия вы ожидаете?
Я, честно говоря, не ожидаю пока никаких последствий. Продолжается торг, продолжаются переговоры, и заявления Дональда Трампа периодически противоречат одно другому. Достаточно вспомнить, как он назвал Владимира Зеленского диктатором, а потом заявил, что не помнит, чтобы он такое произносил. Соответственно, в зависимости от того, насколько им удастся продавить руководство Украины на заключение той сделки, которая сейчас обсуждается в том формате, в котором сейчас обсуждается, в зависимости от этого дальше будут развиваться переговоры по сделке. При этом переговоры по сделке не увязаны на 100% с переговорами по прекращению огня. Нет, это отдельная история, причем не на одном, а, как это принято у дипломатов, говорить на нескольких треках, потому что единых переговоров о прекращении огня, нет, и о перемирии, тем более, пока нету.
И также пресс-секретарь Путин отказался комментировать слова Дональда Трампа, но государственное телевидение в каком-то виде его слова пересказало, но сделало свои акценты, будто бы он говорил что-то помягче, либо вообще об этом не говорил. Иван, как вы думаете, почему Кремль не реагирует на изменение риторики? Все еще есть надежда на дружбу?
Я уверен, что они рассчитывают на теплую дружбу и дальше с Дональдом Трампом. Резкие заявления – это часть его стратегии ведения переговоров, бизнес-переговоров. И здесь особенно пока ничего не изменилось. Кремль специально оттягивал момент заключения какого бы ни было соглашения, выдвигал дополнительные условия, кочевряжился, что называется. И это было абсолютно нормально для Кремля. И, в общем, Трамп к этому относился с пониманием. Было понятно, что в какой-то момент терпение Трампа лопнет, он стукнет кулаком по столу, и вот здесь Кремль согласится на какую-то часть того, что от него до этого хотел Дональд Трамп, но отнюдь не полностью. И дальше перейдет на следующую ступеньку, на следующий уровень, где он будет опять упираться, выдвигать дополнительные условия и пытаться, не заключив само соглашение, что-то успеть урвать, нет, еще до заключения даже условного перемирия. И так будет раз за разом. С большой долей вероятности мы увидим эту игру еще не один раз. Соответственно, Кремль ожидал такого поведения Трампа. Кремль реагирует на него максимально мирно, чтобы не раздражить Трампа сверх меры, чтобы вдруг не получить ситуацию, в которой Трамп действительно сорвется, нет, и отойдет от стратегии переговоров, перейдет к каким-то более жестким, резким действиям. И, соответственно, сейчас Кремль старается его не раздражать. Скорее всего, на ближайшем созвоне Трампа с Путиным, либо на ближайшей встрече их представителей, Россия на что-нибудь еще дополнительно согласится, сделав вид, что она, скажем так, испугалась его грозного тона.
Иван, я не знаю, можно ли трактовать следующее, что я скажу, каким-то ответом Кремля, но в тот же вечер после тех цитат, которые мы слушали от Дональда Трампа, «Известия» выкладывают в половине первого цитату Кирилла Дмитриева, главы фонда прямых инвестиций, который участвовал тоже в переговорах с американской делегацией. И он говорит: «Безусловно, мы начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России». Это продолжение той самой игры, о которой вы говорите?
Я думаю, что здесь есть отдельная игра еще той части российского, скажем так, правящего класса, который, в принципе, настроен на то, чтобы заключить мирное соглашение, в отличие от Путина, который не факт совершенно, что на это настроен. Нет, соответственно, они пытаются параллельно выстроить некую экономическую стратегию, которая стала бы базой, фундаментом дополнительным для переговоров, на основе которых переговоры пошли бы, скажем так, бодрее, и Путину стало бы понятнее, зачем ему вообще соглашаться на какое-то прекращение огня и в чем, собственно, будет его выгода. Соответственно, это попытка зеркалить переговоры Украины с США в том числе. Соответственно, не уверен, что на самом деле эта попытка действительно более или менее успешна. Не уверен, что Кириллу Дмитриеву тут можно верить. Но очевидно, что речь идет, да, о дополнительном вот таком вот российском направлении, которое является подкреплением для всего процесса переговоров с США в целом, нет, которые идут тоже по трем на самом деле линиям. Прекращение огня, отдельно российско-американские некие политические, геополитические отношения, отдельно экономические отношения, которыми как раз занимается Кирилл Дмитриев.
Действительно, сейчас мало каких-то конкретных комментариев на эту тему, но вот есть один комментарий, который сегодня целый день раскручивает российское телевидение. Это комментарий Дмитрия Пескова об аресте политика Марин Ле Пен. Напомню зрителям нашим, она известна телезрителям по заявлениям о том, что Крым – это Россия, хотя в 22-м году партия Марин Ле Пен осудила вторжение России в Украину, и еще телевидение называло ее сторонницей Дональда Трампа.
Все больше и больше европейских столиц идет по пути попрания демократических норм. Безусловно, не хотим вмешиваться во внутренние дела Франции, когда этого не делали, а это внутреннее дело Франции. Но в целом наше наблюдение по европейским столицам говорит о том, что там абсолютно не гнушаются выходом за рамки демократии во время политического процесса.
И близкий к Кремлю политолог Сергей Марков тоже считает дело против Ле Пен политическим. Он утверждает, что так якобы Макрон устраняет своих конкурентов.
Франция. Государственный переворот фактически. Макрон по надуманному предлогу отстраняет от президентских выборов 27-го года самого популярного политика, который и должна победить. Марин Ле Пен. Никакого воровства не было. Воровством они назвали, что она не так использовала своих помощников в Европарламенте. Они, дескать, слишком много занимались партийной работой, то есть внутреннее аппаратное распределение обязанностей политических сотрудников они называют преступлением. Это ложь.
Ну вот так Сергей Марков высказывается у себя в телеграм-канале. Напомню, по данным следствия, с 4 по 16 годы Марин Ле Пен и руководство ее партии фиктивно нанимали ассистентов для депутатов Европарламента и потратили на это около 3 миллионов евро. Эти же помощники почти не приходили в Европарламент и работали как партийные сотрудники на национальном уровне. Так утверждают прокуроры. Я, допустим, сейчас ссылаюсь на BBC, кто их заявление перепечатывает. Иван, как вы думаете, видите ли вы в этом деле политическое преследование, что ее преследуют за какие-то взгляды про Россию или, может быть, за ее взгляды по поводу Дональда Трампа?
Ну, давайте начнем с того, что Российская Федерация, в которой главного оппозиционера убили, не может вообще рассуждать о подобных вещах. Тем более мнение политолога Сергея Маркова, который абсолютно из ложных состоит, скажем так, логических якобы, это размышлений, здесь тоже абсолютно ошибочно. Во-первых, среди тех, кто работал на Марин Ле Пен и еще до этого на ее отца, был, например, охранник ее отца и Марин Ле Пен, который получал зарплату в Европарламенте, очевидно, там не появляясь и не являясь помощником или сотрудником аппарата. Другие лица не менее, на самом деле, многие сомнительны. Так что там налицо совершенно четко преступление, которое было совершено не только по французскому законодательству, но и по законодательству, точнее, по регламенту работы Европарламента и по законодательству Бельгии, где Европарламент часть своей работы проводит. То есть это международное на самом деле дело. И расследовалось оно очень долго. Там большое сотрудничество французской прокуратуры с зарубежными органами правопорядка. И результат этого дела очевидный, и, в общем, он был предсказуем. Марин Ле Пен еще раньше ушла с поста лидера партии «Национальное объединение», ровно потому, что это все больше и больше грозило, и было понятно, что с правовой точки зрения вышедшие на, так сказать, всеобщее обозрение преступления, совершенные грозят ей разрушением политической карьеры. Соответственно, она создавала себе преемника нынешнего лидера партии, молодого политика Жордана Барделу. Нет, она уходила от руководства партии лично для того, чтобы постараться защитить ее и сохранить саму партию тогда, когда ее карьера, возможно, рухнет. Нет, в результате судебного преследования. Она не является самым популярным политиком во Франции. Здесь тот же Сергей Марков абсолютно откровенно лжет, потому что социологические опросы действительно демонстрируют, что рейтинг доверия Марин Ле Пен сейчас несколько выше, чем, например, даже у действующего президента Эммануэля Макрона. Но проблема в том, что Эммануэль Макрон не собирается и не может по закону баллотироваться на пост президента снова. А в свою очередь Марин Ле Пен, если бы баллотировалась, могла бы выиграть у многих французских политиков в первом туре, заняв в первом туре второе место, но не выиграть вообще, то есть не получить более 50%. И во втором туре, как это уже много раз было с французскими ультраправыми, она гарантированно, как в свое время и ее отец, проигрывает практически любому кандидату, хоть слева, хоть справа.
Ну, то есть, резюмируя, здесь нет смысла смотреть, нет смысла искать какие-то претензии из-за взглядов по войне в Украине или по отношению ее к Трампу.
Я думаю, что это было вполне независимое расследование и вполне независимое судебное решение, политически немотивированное. Французские власти могли помогать, скажем так, обнаружению этих фактов. Мог что-то Эммануэль Макрон пытаться делать, чтобы ускорить или замедлить, я не знаю, рассмотрение этого дела. На самом деле для него это дело тоже проблематичное, потому что нынешнее французское правительство, которое он сформировал, по сути дела, опирается в том числе на поддержку французских ультраправых. Без них, без их поддержки во Франции тяжелейший политический кризис и неработоспособное правительство. Так что для него эта ситуация на самом деле непонятна. Насколько удобно. Возможно, гораздо менее выгодно и удобно, чем пытаются представить в Москве.
Спасибо вам большое, Иван, и помогли нам в этом разобраться и объяснили, что не нужно искать в этом смысла, в которых там нет. Политолог Иван Преображенский объяснял нам, к чему ведут новые заявления Дональда Трампа и политические события в Европе. А теперь мы проанализируем, как новые вводные, о которых мы сегодня говорили, отразятся на военных. И нам в этом поможет материал «Нью-Йорк Таймс». Об этом посмотрим в нашем сюжете.
США втянуты в войну в Украине гораздо больше, чем об этом говорилось публично. К такому выводу пришли журналисты «Нью-Йорк Таймс», опросившие около 300 американских и украинских чиновников и военных. Сотрудничество в сфере разведки, стратегическом планировании, определении целей для ударов не афишировалось. О нем, как утверждают журналисты, знал лишь ограниченный круг лиц. Говорится в статье и о серьезных разногласиях, возникавших между американскими и украинскими военачальниками и политическим руководством. Главным образом они касались тех операций, которые в Вашингтоне считали переходом так называемых российских красных линий. 14 апреля 2022 года Украина потопила крейсер «Москва», флагман российского Черноморского флота. «Нью-Йорк Таймс» утверждает, что украинские военные узнали координаты крейсера в Черном море от американских и нанесли по нему удар, не согласовав с США. Администрация Джо Байдена была в ярости, потому что, цитата, «не собиралась разрешать украинцам атаковать такой мощный символ российского могущества». Впрочем, какой-то существенной эскалации со стороны России не последовало. Постепенно, пишут журналисты «Нью-Йорк Таймс», степень вовлеченности США в конфликт при администрации Байдена росла. В Украине присутствовала группа американских военных советников, а персонал американской базы в немецком Висбадене предоставлял ВСУ координаты российских войск для ударов по ним, в том числе и на российской территории. С участием американских военных, утверждают журналисты, готовилась кампания массированных ударов по российским объектам в аннексированном Крыму. Американские советники участвовали также и в подготовке неудачного наступления украинской армии летом 2023 года. В статье говорится, что тогдашний главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный поддержал план, по которому главный удар планировался на юге, в направлении Мелитополя. Но сменивший его генерал Александр Сырский, поддержанный, как утверждают журналисты, Владимиром Зеленским, вопреки мнению американских военных, сместил акцент на удар в направлении Бахмута.
Все идет по плану, который также был обсужден с нашими партнерами заранее, когда происходило планирование, когда формировались наши наши бригады, когда они оснащались, также артиллерией, которую они получали, и так далее, и тому подобное.
В итоге украинские военные начали наносить два главных удара, и ни один не достиг цели. Еще один конфликт между американскими и украинскими военными вызвало наступление ВСУ в Курской области. США настаивали, чтобы операция Украины на территории России осуществлялась без американской техники и разведданных, пишет New York Times. Когда в начале августа 2024 года глава резидентуры ЦРУ и американский генерал, командовавший штабом в Висбадене, уехали из Киева, Сырский все-таки отправил войска с американским оружием через российскую границу. Все артиллерийские системы «Хаймарс» были оснащены специальными ключ-картами, без которых украинские военные не могли стрелять. В любой момент Пентагон мог их заблокировать и оставить ВСУ без американской артиллерии. Но уже после начала операции США все-таки поддержали ее, в том числе ударами «Хаймарс», опасаясь, что без огневой поддержки потери среди украинских военных будут слишком большими. Существенные территории в Курской области ВСУ удерживали до марта. Сейчас они контролируют лишь небольшой участок у границы.
В отношениях украинских и американских военных нам поможет разобраться политолог и военный эксперт Тарас Березовец. Тарас, здравствуйте.
Добрый день, только я уточню. Майор Вооруженных сил Украины.
Так даже лучше. Майор Вооруженных сил Украины Тарас Березовец. В материале New York Times журналисты несколько раз упоминают опасения Байдена насчет красных линий Путина, из-за чего, по словам журналистов, военные не делились важными данными. Белый дом запрещал выдавать информацию, где находятся российские лидеры, например, глава генштаба Герасимов, так пишет издание. Есть ли надежда, что при Трампе американская разведка этими данными поделится?
Ну, насколько мы знаем, американская сторона никогда не афишировала объемы разведывательной информации, которыми она делилась с украинскими военными, украинскими спецслужбами. И мы понимаем, что эти объемы могли быть достаточно значительными еще с момента до начала полномасштабного российского вторжения, о чем неоднократно заявляли как украинские официальные лица, об этом писали в том числе и западные СМИ. Какой конкретно объем информации передавался в тот или иной момент, нам неизвестно, поскольку, как вы понимаете, эта информация носит совершенно закрытый характер. Однако американские спецслужбы неоднократно афишировали проведение различных мероприятий на территории России, в том числе рекламировали услуги обращения для российских граждан через безопасные торренты, через которые любой российский гражданин может обратиться и передать соответствующую информацию Центральному разведывательному управлению США.
Если верить материалу, американская разведка знала, где найти ключевых руководителей войны, но не помогала Украине их устранить. Как пишут журналисты, американские чиновники боялись последствий. А каких последствий ждать от устранения ключевых генералов? Действительно ли это так страшно?
Ну, я помню эти публикации еще 2022 года, и в частности публикации западных американских СМИ, в первую очередь, когда вооруженные силы Украины получили средства дальнего поражения, в первую очередь речь идет о средствах поражения «Хаймарс», и тогда уже появилась первая информация относительно того, что якобы подобные требования относительно ненанесения удара по местам расположения российских военных, в частности, российских военных руководителей, такие команды не наносить удары появлялись в западной печати, однако ни в одном подобном случае никакого официального подтверждения, естественно, не было. Мы также знаем, благодаря инсайдом и информация, которую часто распространяли российские военкоры, что ряд российских военачальников посещал временно оккупированные территории, в том числе, скажем так, в зоне боевых действий, в частности, упомянутый вами глава Генерального штаба вооруженных сил, генерал Герасимов, делал это также неоднократно. Ну и в отдельных случаях, когда российские военкоры раскрывали место дислокации российских военных и командования, в частности, тогдашнего руководства ЧВК «Вагнер» и ряда российских военачальников, соответствующие удары, правда, неизвестно, чем наносились, и была подтверждена гибель ряда российских военных. Однако, еще раз повторю, ни в одном из этих случаев мы не можем это прямо связывать с предоставлением той или иной разведывательной информации со стороны наших западных партнеров. Ни в одном из этих случаев мы не можем четко связать это с применением тех или иных типов вооружения, в первую очередь, западного производства.
Тарас, и я в очередной раз обращусь к тому материалу, краткий пересказ которого мы недавно смотрели в эфире. Там представлены несколько таких конфликтов, если можно так сказать, между украинскими военными и американскими военными. И если верить материалу, если Украина нарушала условия каких-то договоров, то почему Байден не прекращал сотрудничество с Киевом? Как вы думаете?
Это не первое. Попытка западных изданий, в первую очередь уважаемого издания «Нью-Йорк Таймс», опубликовать информацию, которая строится на инсайдах и слухах. И, в частности, публикацию «Нью-Йорк Таймс» уже опровергли в военно-морских силах Украины. Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук официально заявил о том, что информация о том, что якобы удар по флагману Черноморского флота, ракетному крейсеру «Москва», координировался американцами, и о том, что якобы они выступали против этого, не соответствует действительности. И решение, как заявил Плетенчук, принималось исключительно украинским военным командованием. И, как известно, удар по кораблю наносился двумя противокорабельными крылатыми ракетами «Нептун» украинского производства. То есть ни на одном из этапов не были задействованы наши союзники ни в процессе получения разведывательной информации, координации, и тем более не использовался никакой из типов вооружения, которые были получены от наших западных союзников. Во всех отношениях это было исключительно украинское решение, исключительно украинское оружие.
Тарас, у нас остается чуть меньше минуты. Мы спрашивали в начале трансляции у наших зрителей, чего они ожидают от Дональда Трампа. И большинство из зрителей ответили, что он не поможет ни Зеленскому, ни Путину, а скорее сделает плохо всем. Как вы думаете, разрушит ли Дональд Трамп устоявшийся за многие годы союз Украины и США?
Я думаю, что это не является целью американского президента. Эта администрация приходила совершенно на других обещаниях, обещаниях закончить войну в Украине за 24 часа. И, как мы знаем, Соединенные Штаты и Украина продолжают оставаться стратегическими союзниками. Каждая из стран переживает разные периоды, и американо-украинские отношения также переживали разные этапы на протяжении 30-летней более чем истории. Поэтому я не вижу ни одного основания для того, чтобы делать подобное.
Спасибо большое, Тарас, за ваши комментарии и внимание к деталям. Политолог и военный майор Вооруженных сил Украины Тарас Березовец проанализировал для нас взаимодействие американской администрации и украинских военных. Спасибо всем большое за просмотр. Особенное спасибо всем тем, кто участвовал в нашем голосовании. Оставляйте свои вопросы, если они остались у вас по этой теме. Вы можете оставить их либо в чате трансляции, либо в комментариях под видео на YouTube. А мы увидимся завтра. До свидания.